Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Люди и судьбы» и я, ее ведущая, Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Дарья Мясникова, детский и подростковый писатель, кандидат социологических наук, автор 10 книг для детей, подростков и взрослых и руководитель проекта «Здравствуйте, Дарья!».
Добрый день, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Оля!
Дарья, спасибо, что приходите в наши программы, делитесь своими прекрасными, добрыми рассказами, своим каким-то взглядом на именно подростков, на их воспитание, на то, какие истории бывают, тем более у вас огромный педагогический опыт преподавания и опыт мамы многодетной. Но сегодня мы поговорим о вас, о том, что такое стать писателем, причем не просто стать писателем, а стать писателем во взрослом возрасте. То есть я знаю уже о том, что вы не самых юных, так сказать, ногтей, самых юных лет начали писать. Расскажите, пожалуйста, о том вообще, вот как происходило ваше взросление, чем вы начинали заниматься в жизни и к чему пришли сейчас.
Ну что, хочу сказать, что в жизни мне больше нравилось бегать на улице, чем сидеть в библиотеке где-нибудь, читать книжки или просто, скажем, поглощать какую-то информацию, которую давали учителя, или, наверное, трудно было меня застать с книгой дома. Я в основном бегала на улице, общалась с ребятишками, с мальчишками-девчонками, и мне страшно нравились коллективные игры. Чем больше детей выходило на улицу, тем более интересные события вокруг нас происходили. Я любила быть в центре этих событий и придумывать всякие игры, игрища, развлечения, увлечения, куда-то народ вести.
А как вы при этом учились?
Ну, в целом 4-5.
То есть при этом вы были хорошисткой.
Да, ну, тройки – это редкое явление. Ну, как у всех, наверное, детей бывали и двойки, и тройки, но не за четверть.
Но за уроками так прямо не сидели от и до, раз на улице? Или как-то удавалось и учиться, и бегать, и общаться?
Ну, я была такая вральщица. То есть сначала дотянем до какого-то, да, там, 10 часов вечера, потом понимаю, что страх получить 2 – это страшно. Страшный страх. Сидишь. Доделываешь.
Все-таки делали.
Все-таки делаешь, да. Или у меня еще, я придумала уже для себя такую историю, да, то, что я вот активистом, пионер, представитель совета дружины, у меня есть какие-то дела, да, то есть я, так сказать, прикрываюсь общественными делами какие-то, пропускаю уроки или какие-то контрольные, но зато потом чем-то я нагоняла, то есть я, допустим, делала с огромным удовольствием, сидела вот как раз в библиотеке, чтобы разобраться, ну, там, с личностью писателя, да, или с каким-то физическим явлением и подробно о нем все узнать и рассказать уже без страха, да, что там тебя спросят, не спросят, точно знаю, что спросят, потому что ты взял этот доклад и рассказываешь уже так, как хочешь ты, с теми иллюстрациями, которые ты выбрал. Вот это я очень любила.
Тогда выступать. Уже был творческий процесс.
Да,
это творческий, надо подготовиться.
Творческий процесс и выступление однозначно за тобой держится, да, какое-то время, и ты спокойно, без нервов, да, вот это все рассказываешь аудитории.
А когда вы учились, там, не знаю, в 9-м, там, в 11-м классе, куда вы хотели поступать?
Вообще здесь, на самом деле, история такая противоречивая, поскольку у меня все-таки, несмотря на то, что я там и бегала, и прыгала, и много чего делала на общественном фронте, у меня все-таки получилась серебряная медаль в тот удивительный год. Почему-то Министерство образования приняло решение давать серебряные медали тем, у кого несколько четверок. Это была я. То есть, ну, немного, скажем так. И вот я получила эту серебряную медаль. И задумка моя, вот душевная задумка, как душа просила, я подошла к папе и сказала: папочка, куда мне лучше поступать? На режиссера в театральный или вот на дизайнера в архитектурный?
Сложный вопрос.
Да, ну как вы думаете, что папочка ответил?
Ну, конечно, дизайнер в архитектурный, Дашенька, поступай. Какой же режиссер в театральный может быть, правильно?
Нет.
Наоборот.
Он сказал так: а слабо тебе поступить на физтех? На физико-ядерщика.
На физико-ядерщика все-таки, да.
И ключевое слово — слабо. В общем, меня взяли на слабо, а я поступила.
На физтех.
И не да. До свидания, бай-бай, все творческие профессии. И я выучилась, да, на физик, инженер, разделитель изотопов урана.
Какая женственная профессия. Папа был доволен.
Папа был доволен, но я не работала ни дня по профессии, по секрету вам скажу. Удрала я.
И что было дальше? Вот диплом физика на руках, а дальше-то куда с этим дипломом?
На самом деле можно было поехать работать на любую атомную станцию, но тут уже включилась моя мама и сказала так: нет, моя дочь ни на какие атомные станции не поедет, только через мой труп. Ей рожать. Это как-то было ключевое, в общем-то, звучало.
Ну, тогда же там этот Чернобыль, там прочее, все-таки как-то, да, наверное, есть, страх витал в воздухе.
Дорогой супруг, да, выучил ее хорошо, мозг размял, замечательно, хватит. Вот. Но на самом деле тут родители, может быть, не такую роль сыграли уже дальше в выборе профессии, потому что, будучи уже пятикурсницей, меня и с большим опытом, как вы понимаете, общественной деятельности, я еще была комиссаром строительного отряда, конкретно сельхозуборочного, то есть 2 года собирала на целину по 50 человек, то есть отбор кадров на мне, на, так сказать, на моей ответственности, комиссар отряда, вся культурно-массовая работа и так далее. И меня как-то, знаете, озарило, что люди похожи, что надо это обобщить.
Некую систематизацию создать.
И я начала писать свой научный труд. Любовь – движитель эволюции. Я создала этот труд, и со сцены тогда самобытельная студенческая семья вот участвовали с супругом в этом действии. И вот в визитке, а в жюри сидел один из социологов, Вишневский Юрий Рудольфович, и вот он сидит и слушает, и я вот о своем хобби, фистешечка, да, то есть я еще диплом не защитила, рассказываю про вот свою эту теорию совместимости супружеских пар, что я взяла всех фистехов девочек, всех фистехов мальчиков, на вот такой огромной простыне, и всех посчитала, у кого какая совместимость. А еще, понимаете, 5-й курс, но самое время выбирать, как говорится, партнера. Эта моя простыня пользовалась дикой популярностью.
Там приходили: Даша, посчитай мне, где мой партнер ходит, на каком курсе.
Кто с кем, кому, как. У меня методика же, все в числах, в цифрах. Я это все придумала, я была страшно горда, то что вот я создала эту теорию совместимости супружеских пар. У меня было 4 типа мужчин, 4 типа женщин, и вот как они сочетаются. И вот это я все со сцены вякнула. Ну и тут Вишневский такой меня, значит, заметил. Так, значит, а тебя прошу остаться. И подходит ко мне, говорит: так, давай защищай свой физтеховский диплом и шагом марш в аспирантуру по социологии семьи. Ну, думаете, я упиралась? Боже мой. Я мечтала просто стать гуманитарием, потому что мне... Ну, я правда устала от физики, математики. Вот очень устала за эти 6 лет. Мы же еще 6 лет учились. И вот, защитив диплом нормально на 4, ну, как бы не на 5, но на 4, ионизированная плазма масс-спектрометра. Вот. В общем, я рванула в социологию семьи. И там уже в диссертацию писала на тему устойчивость молодых семей, социологический анализ. И моя вот эта типология
помогла.
Она живая, да, мы ее проверили на конкурсе научных работ еще до аспирантуры. Научная ЛИМП, областной конкурс, и мне там прямо дали премию. То есть я прям денежки заработала.
Здорово, как приятно было.
И вот уже вот с этим багажом я поступала в аспирантуру, поступила.
И потом уже была преподавательская деятельность или нет еще?
Да, я еще поступала, представляете, в положении, и у меня была такая страшная история, ну, переживательная. Представляете, меня вот человек вот так подхватил, поверил, а я в положении, представляете? Мне так мучила совесть.
А ну, как это мешает ваше положение?
Ну, вот нет, серьезно. Ну, потому что никто же тебе не скажет, что, ну, как бы, какой ребенок родится, здоровый, больной, там, сколько времени это потребует. Ну, то есть, а тут ты, ну, тебя берут на место в аспирантуре, это большая ответственность. Причем я же не училась у Вишневского, он меня прям взял вот со сцены, можно сказать, и к себе взял. Ну, то есть, я сильно переживала. И когда я подошла к нему, говорю: Юрий Рудольфович, мне так стыдно, я так хочу сказать. Он: говори уже. Я говорю: я не знаю, с чего начать. Говори уже. И вот я стою, переминаюсь. И уже говорю: я в положении. И он такой: ой, как страшно. Он такой говорит, хуже, если было бы по-другому. Дорогая Дарья Владимировна, ты, говорит, как хочешь защищаться, как социолог-фамилист, не имея семьи и детей, что ли? Ой, как ты на меня напугала. Он посмеялся, обнял меня, поцеловал в щечку и говорит, давай, работай.
Я думаю, что преподаватели опыта, они же часто сталкивались с беременными студентками, потому что я помню, сама в институте училась, я родила 3 детей, ни разу не брала академки. То есть мне, значит, рожать через неделю, а мне же надо сессию экстерном сдать. Я там сдаю, через 2 дня рожаю, потом там с ребенком на руках прихожу, да сдаю. И там кто-нибудь поводится в коридоре из братьев-студентов. Вот так вот мы и учились. Ну а что было делать? Мы все выучились.
Олечка, да абсолютно точно так же. Я хочу сказать, что детки, мне никак какой из детей не помешал вот чему-то научиться. Абсолютно. Наоборот. Наоборот, ты понимаешь, что вот рожать тебе в такие сроки надо делать бегом.
Да-да-да, надо же экстерном сдать, вперед. И причем, когда ты еще сидишь напротив преподавателя, они же гоняют-то по всем вопросам, потому что ты тут такой умный экстерном сдаешь, а все люди там где-то и списать могут, а тут не спишешь.
Да-да-да, так что все в плюс, все детки только вдохновляют, помогают в этом плане, все хорошо.
А вы как писателем-то вы стали?
Да, история, как бы, ну, я хочу сказать, что это много... История становления писателя, она же, понимаете, многофакторная и многоступенчатая, я вот так считаю, да? То есть, если говорить про опыт детства, общения, вот мы понимаем, да, чтобы вот уметь говорить, общаться с людьми, нужно с ними общаться. Вот детство
уметь
это было моё...
Уметь наблюдать за людьми.
Да, безусловно, вот это моё общение, уметь обобщать. Я думаю, что без социологической вот этой вот второй ступени мощной, да, именно социологическое наблюдение, да, изучение, сбор информации, анкетирование, проведение фокус-групп, интервью и так далее, да, что делают социологи, тоже бы, наверное, что-то бы не, ну, вот не срослось это. И потом это просто шаг к гуманитариям, согласитесь, если ты был технарь, и вот ты начал писать статьи, выражать свое мнение, да, это тоже все...
Сложно физику-ядерщику начать писать рассказы для подростков. Не у каждого физика-ядерщика получится.
Ну да, вот резко. А тут у нас переходный этап, социология. Это очень замечательное было время. И, в общем, я себя все равно искренне, наверное, больше всего считаю социологом по своему, ну, вот какому-то внутреннему состоянию, тому, тем исследованиям, которые я провела, больше 100 исследований маркетинговых и социологических. Будьте в курсе, если кому-то нужен социолог. Пожалуйста, сделаем. И вот, и, собственно, после этого, да, это тоже не конец, в 2004 году мне приходит идея, тогда я уже была замдеканом по внеучебной работе и работе со студенческой наукой в факультете гуманитарного образования, мне приходит идея в голову, что у нас в Уральском федеральном университете нет студенческого телевидения. Вот просто нет. Почему вопрос, да, такой вуз, есть экраны, пожалуйста. Ну, как раз в интернете еще не было вот в таком виде, типа там YouTube и так далее. Ну, и только там зарождался, то есть, ну, не было, можно сказать. А в принципе, как бы, вот технические возможности есть. И вот с этой идеей я начала, ну, буквально вот ходить по кабинетам, не очень хорошо правком помог, центр ВТП, выделили помещение, набралась команда. И вот 6 лет я командовала студенческим телевидением Уральского федерального. И от меня, как от руководителя студенческого телевидения, каждую неделю Уральский федеральный на диске получал выпуск новостей. То есть я писала 6 лет историю вуза.
Здорово. Очень интересно. И какой опыт, главное, да, общение?
И вообще эта вся архивная тема есть. Она сохранена, и можно пойти в музей УРФУ и эти все выпуски прямо увидеть. Это, я считаю, тоже большое дело.
И это была очередная ступенька становления вас как писателя.
Безусловно, потому что, Олечка, вы, как никто, понимаете, что такое видеотекст, да, текст для кино. Текст для кино, как и для радио, это текст образный, короткий, его не промотаешь, как книжку, еще раз не перечитаешь, сложно подчиненное предложение, да, это предложение короткие, ясные, внятные, образные при этом, чтобы сразу попадать в сердце слушателя там, и зрителя. Поэтому, конечно же, да, плюс еще редактура. Редактура своих текстов, которые я говорю, да, плюс еще редактура всех текстов ребят, да. То есть я же там один взрослый, остальные все были, ну, студенты, вот только что вышедшие, да, из там школьной скамьи.
И дальше уже было само становление. Сколько вам лет было, когда вы стали писательницей?
40.
взрослая женщина.
Я простилась с папой, да, папа у меня ушел из жизни. Меня благословил на писательскую деятельность. Читал первые мои рассказы. Сначала был недоволен, потом доволен. В итоге сказал, все, пиши твое. Я начала бурно писать.
И сейчас уже целых 10 книг.
Да, это вот уже такой моторчик. Моторчик закрутился, я побежала.
А как удается совмещать? Все равно же нужно и работать, и четверо детей, которых вы много вкладываете, тяжкие, то есть совместные деятельности с детьми, там проекты совместные, и книги. Как вы это совмещаете? Потому что вы же не останавливаетесь, вы же и пишете, и пишете.
И пишу, пишу. И сейчас хотелось бы прямо проанонсировать несколько книг, которые у меня будут. Но это вы мне еще спросите, да, про это. Так, а сейчас был вопрос про...
Как вы успеваете все и работать, и писать, не останавливаться, то есть продолжать вот такую творческую жизнь?
Знаете, я как-то для себя определила такое чувство наполненности. Вот понятное дело, что каждый из нас, ну, где-то писатель. Любой человек писал сочинения, да, там, в школе, или просто пишет там отчет о работе. Ну, все мы писатели на самом деле, да. То есть ты берешь листочек, ручку, что-то там пишешь. Но я понимаю одну простую вещь, что не надо писать в момент, когда ты писать не хочешь, или тебе не о чем писать. То есть вот не о чем писать и не надо. Вот не надо. Когда ты наполнен, как кувшин, то есть когда из тебя прямо выливается эта энергия, эти какие-то знания, эмоции, желание поделиться, вот этот момент нельзя упускать. То есть и как только вот эта бабочка прилетела, как только вот наполнился этот кувшинчик, надо прям хватать ручку и тут же писать. Если ты теряешь это состояние, ну раз там тебя вызвали там куда-то, да.
Выдернули, не знаю, телефон выдернули, зазвонил, да, там, телефон что-то зазвонил, там собачка залаяла.
Дела какие-то просто пошли, вот, ну, каждодневные, все же мы родители, у кого что. А, ну, черкни хотя бы основные идеи, о чем ты подумал, там, с чего начнется рассказ, чем закончится, сюжет, какой ты хотел бы передать, это основную идею, которую хотел передать читателю. Черкни, к этому вернись потом, через какое-то время. Либо сразу доделывай, вот сразу пиши, пиши, потому что вот это вдохновение, вот эта наполненность, она улетает. И у меня на самом деле такие какие-то этапы интересные. Я не могу сказать, что я пишу каждый день. Нет, я пишу не каждый день. У меня масса, правда, дел. И сейчас я общественный деятель, помогаю там и правкому сотрудников, и вот с девочками работаю по субботам и воскресеньям. Ну вот кутерьма такая, постоянно что-то где-то. И я просто наполняюсь и где-то отмечаю, да, вот эти вот идеи, которые я хочу обязательно развить и довести их до виде, до произведений, до рассказов. И вот у меня есть какие-то промежутки времени, допустим, я куда-то еду, так, допустим, вот поезд или электричка. Все, я открываю свою записную книжку вместо телефона, да, где там посты можно делать, а их уже и нельзя делать, потому что не ловит ничего. Очень, кстати, хорошая тема. Вот не ловит телефон, не ловит. Куда себя деть? Чем заняться? Как бы бороться со скукой? Я пишу рассказы, то есть я открываю эти свои записочки, а может быть какая-то конкретная идея, да, сейчас приходит, и ты начинаешь это как бы выпускать наружу. Особенное творческое время для меня лето. То есть вот преподавательская деятельность заканчивается, там поток в 300 студентов зачеты получил, я еду на дачу, ребятишки бегают, прыгают, солнышко, значит, все хорошо, они меня днем уже не дергают, да, свои команды, свои компании, все, носятся там на велосипедах, все, я сажусь именно, ну, и пишу рассказы. В свое любимое место на второй этаж забираюсь и творю.
Как здорово! И уже 10 книг, которые у нас есть все в интернете, в свободном доступе на Prozor.ru. Посмотрите, где можно.
Ну, да, они все просто собраны как рассказики, да, как сборнички. Prozor.ru, да, в принципе, все 184, по-моему, произведения можно найти. Да.
А выходят у вас книги, к выходу готовятся какие? Какая тематика?
У меня сейчас вот прямо печется пирожок, такой толстенький, около 600 страниц, ничего себе.
Да, вот. Вполне такие.
Теплые рассказы о Екатеринбурге и его жителях, так будет называться книга. Она уже полностью проиллюстрирована, все 114 рассказов. Она разбита на главы, а такая книга семейного чтения, она будет большая. так, А4 размера. Так, А4, А6, да. Ну, это, в общем, альбомный лист. Забыла просто, как точно у нас размер.
А4, да.
Формат. То есть такая толстенькая, большая домашняя книга. Вот дома она должна жить, да, потому что ее так не натаскаешься, конечно. И она разбита на главы маленьким горожанам, подрастающим горожанам, молодым горожанам, взрослым горожанам и мудрым горожанам. И каждый рассказ, вот он в какой-то из этих глав и проиллюстрирован Анастасией Хорошевой таким образом, что мы видим на переднем плане главных героев, а на заднем плане мы видим какую-нибудь достопримечательность Екатеринбурга.
О, как здорово!
Мы это изначально придумали.
Памятник некий городу, да. Екатеринбургу.
Да-да-да. И это в таком юмористическом, сатирическом жанре. То есть эта книга поднимается настроение.
Какая прелесть. Она тоже потом будет со временем в свободном доступе.
Ну, я надеюсь. Но сейчас вот ее прямо так нет. То есть эта книга как бы полное сочинение получается. Угу. Вот на сегодняшний день там несколько рассказов новых есть, но уже их не стала вставлять. А
эта книга именно включает в себя ваши все рассказы,
да,
в будущее.
По факту,
вот,
да.
Вот такое,
да,
вот.
Да, угу. Да. То есть ее очень здорово, я считаю, приобрести, вот когда она, конечно, будет готова. Вот сейчас версткой занимаются специалисты библиотеки Крапивина. Уже редактура она прошла, рисунки все уже готовы. Вопрос сейчас выбора издательства.
Ну, очень здорово. Мы будем верить, что все у вас получится. Mm-hmm. Но самое главное, что вы продолжаете творить. И сколько лет вы уже писательница? Сколько? 7-8 больше?
Ну, с 15-го года, я так считаю, старт у меня пошел.
Mm-hmm. 9 лет получается.
Ну да, в следующем году будет 10-летие прям творческой деятельности.
Как здорово. И я думаю, что очень многие ваши рассказы же полюбились нашим слушателям. Потому что я-то сама их с удовольствием читаю. Прекрасные, они добрые, такие достаточно поучительные. Спасибо вам за то, что поделились своей историей и становлением себя как писателя. Потому что действительно, чтобы быть писателем, надо разбираться во многих сферах жизни, в социологии, в ядерной физике.
Ну да. Ну, в итоге
быть 5... мамой.
Да, вот 5 образований у меня так вот и получилось. Еще 2 диплома эти. И получается, Академия кинобизнеса меня научила сценарному мастерству. Я тоже думаю, без этих знаний, наверное, бы структуры рассказов бы не рождались такими, какие они есть. Учитесь, ребят, на самом деле. 5 образований, и они оказались не лишними. Хотя со стороны, да, хотя со стороны может быть такая, знаете, ломаная профориентационная кривая, ломаная, вот неровная такая. Но для чего-то все это было нужно.
Да, очень интересная судьба у нас, знаете, что не судьба, то какая-то своя история, и не всегда эта история простая, иногда она такая очень, может быть, даже неправильная в чем-то, но поучительная. Спасибо вам большое за то, что поделились. Действительно важно уметь заниматься любимым делом, любить его и находить для этого время. Будем брать с вас пример. А программу из цикла «Люди и судьбы» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня детский подростковый писатель Дарья Мясникова, мы говорили о том, как можно стать писателем в 40 лет. Будем прощаться. Всем до свидания.
Всего доброго, дорогие радиослушатели.
До новых встреч.